Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
Урал – это только начало. Большая вода пойдет дальше на восток.
А несколько лет назад, вспомните, какие были жуткие наводнения у реки Амур. А это еще все будет летом. Там муссонный климат, там все начнется попозже, именно в летний период.
Что говорит народ о дамбе в Орске?
Отстраивали себе дома, отстраивали дороги. Все знают, как воровали на этой дамбе. Все прекрасно, все знают, какая коррупция.
Вечный русский вопрос. Кто виноват, народ или его избранник?
Все беды называются словом «Путин» и словом «Россия». Сколь высок был процент в городе Орске голосовавших за продолжение диктатуры, грязи, безнадёги, войны и наплевательства на людей.
Грозит ли отставка спикеру Майку Джонсону?
Сейчас там одна из представителей трампистского крыла республиканской партии угрожает поставить вопрос о снятии спикера Нижней палаты, спикера Палаты представителей, того самого, который все никак не хочет выносить на голосование вопрос о законопроекте помощи Украине.
Снег неожиданно выпал в январе. Так любил шутить писатель-сатирик Михаил Задорнов, описывая реакцию больших начальников на стихийные бедствия в России. Если продолжить этот неуместный сарказм, то большая вода хлынула нежданно-негаданно в апреле. Конечно же, сейчас не время для шуток. Нынешний паводок в Оренбургской области – крупнейший за всю историю наблюдений в регионе. Только за сегодняшнюю ночь в городе затопило еще 800 домов и почти 2000 приусадебных участков. Всего подтоплены 3000 домов и 8000 участков. Что происходит сейчас с эвакуированными из Орска и Оренбурга людьми в репортаже Ильи Козина.
Девушка, сколько вы уже не мылись?
Мы уже не мылись 8-й день.
Вечером 5 апреля в Орске прорвало дамбу из-за сильнейших за последние 100 лет паводков. В результате перебои со светом и газом, недостаток чистой питьевой воды и мародерство.
Были такие ситуации, кто пытался нажиться на горе, вытаскивали и говорили о том, что мы не залазили в дом, это просто мимо проплывало, мы взяли. И люди, поэтому многие люди-то из-за этого и не хотели эвакуироваться, даже когда была критическая ситуация, потому что они боятся, что из их дома вынесут что-нибудь.
Новости о прорыве стали поступать 5 апреля, но жители знали о том, что дамба подтапляется несколько дней.
Нас еще днем уверяли о том, что она выдержит, все хорошо будет, максимум немножечко перельется через нее, а в конечном итоге ее ночью прорвало, и людей эвакуировали в срочном порядке.
Мэр Орска Василий Казупица за 2 дня до прорыва дамбы заявлял, что ничего не случится. Случилось. Эколог Евгений Симонов считает, что местные власти вообще не были готовы к катастрофе и полагались на авось.
Он никогда не озаботился тем, чтобы его подготовить, чтобы у населения были, так сказать, стимулы выходить на самозащиту, чтобы у населения были материальные ресурсы, ну, хотя бы в виде мешков и песка.
Ситуация в городе постепенно стабилизируется, уровень воды снижается. Но если в одной чаше убывает, в другой прибывает. Это вторая чаша Оренбург с областью. В пятницу после обеда в Оренбурге уже звучали сирены. Началась срочная эвакуация людей. Это связано с тем, что уровень Урала возле Оренбурга превысил 11 метров. Это на 2 метра больше опасного уровня. И именно 12 и 13 апреля здесь ожидается пик наводнения.
Ситуация на улице Уральской. Волны накатывают одна за одной. Вода почти уже выходит на дорогу.
Вода пришла в жилой комплекс «Гранд Парк», поселок имени Куйбышева и Солнечный, районный авиагородок и Овчинный. Ранее затопило поселок Южный, район улицы Донковцева и набережную Урала. Еще раньше вода пришла в поселок Ивановская. Местный житель Егор говорит, что ему с семьей пришлось убегать буквально посреди ночи. Успели взять минимум вещей и документы. По словам Егора, власть напомнила, помощь так и не пришла.
Мы писали во все инстанции, мы писали администрации, пытались дозвониться до еще более высоких рангов. Но получилось так, что именно почему-то наше ТСН было сам себе спасателем. Знаете, как говорят, спасение утопающих – дело рук самих.
Дом Егора затоплен почти под самую крышу, как и дом Евгении в соседнем поселке Заря. Евгения с мужем и котом теперь живут на крыше.
Вот так вот у нас внутри палатки, у нас стоит две раскладушки. Здесь у нас стоит печь пеллетная. В таких условиях это наш туалет, потому что кругом вода. Вот, и приходится как-то закрываться немножко. Вот так вот живем.
Всем оренбуржцам и арчанам, кто пострадал от наводнения, полагается материальная помощь от государства – 20 тысяч рублей на человека. При частичной утрате имущества – 50 тысяч, а при полной – 100 тысяч рублей. Егор Завановского утверждает, что этих денег не хватит.
Сейчас мы находимся в ситуации, когда мы не знаем, что делать. Потому что, с одной стороны, у нас есть ипотека, у нас есть утраченные вещи, у нас есть затопленный дом.
Но настроение у жителей разное. Дом, в котором Анна Ли из Оренбурга жила вместе с парнем, тоже затопило. Там остались два байка и машина.
Кто-то очень расстроен, кто-то как бы кому-то весело. Ну, потому что а что еще делать? Как бы самое главное — человеческая жизнь.
Пока власти выступают с политическими заявлениями, местные уже давно кооперируются и помогают друг другу, как волонтерка Татьяна.
Я лично сейчас отвозила вещи одной семье, и знаете, ну вот, когда с ними общаешься лично, это просто ужасно видеть, слышать, что, ну, просто вот семья, у которой я сейчас была, они просто эвакуировались, забрав только документы, и то есть, ну, у них как бы не осталось ничего вообще.
Татьяна занимается сбором гуманитарной помощи людям – одежда, медикаменты, питьевая вода. Работа организована через кураторов. Что касается реакции властей в этой ситуации, Татьяна говорит, что видела только два видеообращения мэра Оренбурга Салмина.
Во всех остальных случаях я не знаю, что у нас делает власть, если честно. Потому что мы всю информацию получаем сами через себя, там, через знакомых.
Но как же вышло, что местные власти проспали затопление, хотя местные жители били тревогу еще за несколько дней до прорыва дамбы? И почему прорвалась дамба, которая стоила 1 000 000 000 рублей и была построена чуть больше, чем 10 лет назад? Эти вопросы пока остаются без ответа.
Такие катастрофы происходят по всему миру. Никто не застрахован от природных катаклизмов. И тут важно, простите за банальность, вовремя подставить плечо. И должны это сделать в первую очередь большие начальники. Вот посмотрите, как повел себя с людьми губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
Потому что у нас не вводили в курс дела.
Тише, тише, тише.
Точно.
Так, телефоны все убрали.
У нас тут есть правила.
Тише.
А почему?
Телефоны все убрали.
А как мы потом докажем, что нам такое?
Вот у вас куча прессы, он стоит.
А пресса вырежет.
Давайте это. Мы пришли подавать.
Вы не против, что я пришел?
Нет.
Телефоны все убрали.
Народ, конечно же, не отключил телефоны и продолжил снимать. Начальству пришлось терпеть эти минуты позора. Их озвучила жительница Орска Оксана Попова.
Почему мы сейчас должны за свои деньги восстанавливать дома? Если есть виноваты, примите тот факт, что вы, не конкретно вы, но вы же глава общества, примите, города, что вы виноваты в этой ситуации. Примите этот факт, пожалуйста. И скажите, да, простите нас, рублей. Мы виноваты в этом. Мы не доглядели, мы украли когда. Давайте откровенно говорить, да? На этой даме заработали. Мой дедушка возил щебенку. Я сегодня с ним разговаривал. Он возил щебенку, когда строили эту дамбу. Стоял глава и показывал, видите, в другую сторону. Отстраивали себе дома, отстраивали дороги. Все знают, как воровали на этой дамбе. Все прекрасно, все знают, какая коррупция.
Губернатор, конечно же, нашел нужные слова, чтобы как-то успокоить потерпевших горожан. Взял вину на себя, но с оговоркой.
Если происходит в любом случае, соответственно, какая-то ситуация, ну, конечно, виноваты все. Я не про людей говорю. Ну, конечно, но вы помните, когда я приехал в область? Или не помните?
Прекрасно.
Я не строил дамбу. Я не строил, да?
Но мы же оказались в той ситуации, где оказались.
И я оказался в той ситуации, в которой оказался.
Такой ответ не удовлетворил Оксану Попову и остальных потерпевших.
Я его напрямую спросила, кто виноват? Вы берете на себя ответственность? Он сказал, нет, это общая проблема, и мы виноваты все, дословно вам говорю. Он мне сказал, мы виноваты все.
Это общение губернатора и жителей Орска прошло 8 апреля в здании городской администрации, которую к тому моменту окружила возмущенная толпа из нескольких сотен местных жителей. Одни кричали «позор» и требовали отставок в руководстве города, а другие записали ролик, на котором хором прокричали «Путин, помоги!».
Путин, помоги! Путин, помоги!
Первые виновные в трагедии были названы сразу. Директор компании «Спецстрой» Сергей Комаров, строивший дамбу в Орске, отмел человеческий фактор и обвинил в ее прорыве грызунов. Об этом он сказал в эфире Первого канала.
И остался только фактор грызуны, которые могли эту дамбу проточить. И этой 2-3-сантиметровой дырочки, отверстия, норки, хватило бы, чтобы вода пошла.
Сергей Васильевич, вы меня, конечно, простите, пожалуйста. То есть мы строим за миллиард дамбу, которую грызуны прогрызли. Как это вообще возможно?
Здесь надо о терминах говорить. Это же не бетон, который... Сейчас, Сергей Васильевич, одну секунду. Сергей Васильевич, одну секунду. Я просто как я это понимаю.
Конечно же, очередным героем в кавычках этой трагедии стал глава МЧС России, в прошлом сотрудник Федеральной службы охраны, а по версии РБК личный адъютант Владимира Путина. Жителей Орска возмутило заявление генерал-лейтенанта Куренкова о том, что эвакуация была объявлена еще неделю назад.
И когда приехал глава МЧС России Куренков, он сошел с трапа самолета. И первое, что он сказал жителям, что это вы виноваты, это вы не эвакуировались. Ну, сам мэр сказал, будьте спокойны, ничего не будет, все будет хорошо. Поэтому люди успокоились, понимаете? И люди, жители города Орска, они потребовали, чтобы он извинился перед людьми за такие обвинения, потому что они абсолютно напрасны. Люди не ожидали такого резкого потопа.
Возвращаясь к Путину, к которому обращались люди, то он молчал почти целую неделю. Никаких сочувствий и переживаний, а лишь сухие команды по видеосвязи правительству. Выделить деньги потерпевшим. Путин, конечно же, не поехал на Урал и не вышел к людям по простой причине. Однажды он обжегся, оказавшись на встрече с вдовами погибших моряков подводной лодки «Курск», где ему на эмоциях народ объяснил, что он думает про власть.
Эти кадры никто никогда не видел. И сегодня, по прошествии 10 лет, тяжело смотреть на горе людей. А уж тогда, сразу после трагедии, это было просто невозможно.
Вопрос в том, что трудно было себе представить, и мне, в том числе, я могу сказать откровенно, мы знали, что у нас страна трудно положить.
Эти кадры растерянного Путина увидел весь мир. И с тех пор он старается не встречаться с людьми, попавшими в беду, так как это вредит его имиджу. Ну а на вечный вопрос, кто виноват, сам народ или его избранник, попытался ответить в своеобразной манере публицист Александр Невзоров.
Потому что здесь, да, здесь кретинизм, здесь попытки строить из говна и палок гидротехнические сооружения, что абсолютно невозможно. Посмотри, у меня, кстати говоря, в канале я сегодня выложил видео того, как пытались чинить эту плотину, когда она дала на сухой стороне первое пузырение и первые так называемые вытоки. Это бывает с земляными дамбами. А как именно ее чинили? Но версия о том, что плотину прогрызла мышь, все уже знают, но вот то, как ее чинили, это для всех может, скажем так, стать новым удивительным откровением. Туда привезли громадного попа. Конечно, этот поп на самом деле, вероятно, мог быть и приглашен для того, чтобы утрамбовать насыпную дамбу, но он был не до такой степени велик, чтобы запрессовать грунты, поэтому он просто исполнил пару хитов на старославянском языке, подымил, предал мышь анафеме и быстро смылся с плотины. И все решили, что все в порядке. При этом присутствовало местное начальство, местные люди, и все успокоенно разошлись спать. Это было ровно за 12 часов до вскрытия плотины, до того момента, как это произошло. Россияне выбрали для себя вот эти беды. Эти все беды называются одним словом, двумя словами. Словом «Путин» и словом «Россия». Они согласны на это. Посмотри, сколь высок был процент в городе Орске голосовавших за продолжение диктатуры, грязи, безнадеги, отключенных социальных лифтов, войны и наплевательства на людей. Посмотри, как грандиозен был там процент. Сейчас они, ну, как бы они получили за свою веру в Путина, как это не жестоко звучит. Их страдания, вероятно, еще усугублялись тем, что мимо них на такой царственной древнеегипетской ладье курсировал генерал МЧС с огромной свитой. Причем вот действительно у него было выражение лица, как у Рамзеса V во время прогулки по Ниву. Но Рамзес V, он еще и бросал белые лотосы на воду и какие-то, ну, типа зефирок, которые на тот момент были в Египте. И мы понимаем, что, конечно, сейчас этим людям больно, но они не поняли, они не связали, судя по всему, не связали свое горе с тем, кто им это горе причинил. Они могли бы на выходных мотаться на Багамы, в Париж. Они могли бы быть безумно состоятельными людьми, потому что действительно... у них отбирается такое количество денег, которое могло бы обеспечить им несмываемые хибары, легко смываемые хибары, а достойную жизнь. Тем не менее, они не хотят достойной жизни. Они упорно не хотят достойной жизни.
Обсудим кадровую политику Путина и его страх перед людьми с политологом Кириллом Роговым. Кирилл, добрый день.
Добрый день.
Как вы думаете, страх Путина перед людьми в беде сформировался во время трагедии Курска или позже?
Ну, я не знаю. Это, в принципе, это такая неприятная вещь для любого правителя, когда ты сталкиваешься с таким. А Путин, кроме того, себя позиционирует как такой... должен позиционировать как такой патриарх, который вообще парит где-то очень далеко от этих всех мелких проблем. И, естественно, он только выходит только в моменты какие-то встречи его с народом должны быть какой-то кульминацией. Ну, так что, в общем, это понятно, что ему это не нужно.
А были ли случаи, когда у Путина появлялось человеческое лицо?
Ну, и вы знаете, я не могу про это сказать, где у политика человеческое лицо, бывает ли оно вообще. Это какой-то такой моральный, скорее, вопрос, и он не подлежит политическому знанию. Путин вполне умеет играть разные роли, и это его сильная сторона, он умеет играть роли, он играет роли сочувствия легко. Так что, в общем, это бывает, но это все равно роли. Он бывал, и бывало, что он приезжал на какие-то случаи чрезвычайных ситуаций и в Мурманск тогда, и потом в Крымск, когда была эта катастрофа. Так что бывает. Но это все роли, и здесь вопрос только в том, какие роли нужны, какие роли выигрышные, когда какую роль выбрать.
Но, возможно, его настоящее человеческое лицо мы видим, когда он говорит об оппозиционерах и при этом не скрывает своих эмоций. Но вопрос у меня такой. Почему жители Орска и Оренбурга взывают к президенту, они пытаются потребовать решений или помощи у региональной власти?
Ну, региональные власти мало чем помогут. Они будут кивать на центр и говорить, что у них нет ресурсов. И когда жители Орска, оставшиеся, ну, действительно потерпевшие такой крах и значительные материальные потери, они говорят: «Путин, помоги», они, конечно, очень рационально действуют, потому что только оттуда может прийти денежная помощь. Здесь, мне кажется, интересны два вопроса в этой коллизии. Первый вопрос – это возвращение темы коррупции. И это очень интересный момент. И дело в том, что вот в последнее время, за эти два года войны и бедствий каких-то другого масштаба, тема коррупции как бы ушла из фокуса внимания людей. И ее возвращение, как бы, есть две вещи. В принципе, такая катастрофа, она ее политические последствия не очень сильны. Она рассматривается людьми, ну, как некоторое локальное бедствие. Но есть две темы, которые здесь могут такую вибрацию политическую создать. Это тема коррупции, о том, что просто украли все, когда строили дамбы, построили ее плохо. И вторая тема – это беспомощность губернаторов. Значит, тот факт, что губернатор, он, с одной стороны, не отвечает ни за что, потому что не он строил дамбу, а с другой стороны, не он не отвечает ни за что, потому что он в ресурсах зависит от федерального центра, и, значит, будет на него кивать. И вот, как бы, это бессмысленность этой губернаторской модели, то есть она осмыслена, она специально так устроена, это удобно для Путина, но для людей она бессмысленна. И эти две темы, они здесь политически как бы могут присутствовать и могут создавать определенный, ну, багаж такой политический для оппозиции. Но для этого нужно, чтобы кто-то подхватывал их на политическом уровне и продвигал, и акцентировал внимание людей на том, вот, что является причиной их бед и невозможности решить их проблемы.
Ну вот, продолжая тему ответственности больших начальников, вот в данном конкретном случае грозит ли губернатору Денису Паслеру отставка или ему все сойдет с рук за проявленную лояльность? Он даже член санкционных списков Запада, кстати.
Ну, тогда тем более ему в меньшей степени грозит отставка. Нет, отставки ему, конечно, не грозит, хотя при определенных условиях, если здесь возникнет какая-то эмоциональная волна, которую надо будет потушить, то его, в общем, можно выбросить в корзину легко, пересадить в другое место. Это же все винтики и не политические фигуры. Сегодняшний как бы губернатор, он в некотором смысле менее значим, чем советский секретарь обкома. В этом смысле он в меньшей степени отвечает. Он отвечает в политической сфере, должен на себя принимать удар, и как он здесь и делает, являясь лицом, как бы, той власти, к которой предъявляются претензии, а Путин должен принимать дивиденды, являясь лицом той власти, которая благодетельствует. Так что это все вполне устраивающая авторитарную конструкцию модель. И, в общем, даже отставка, она тут не важна. Ну, можно его отправить в отставку, но это никому ни тепло, ни холодно, и не решение никакой проблемы, потому что он не несет ни за что ответственность.
Но все-таки я хочу напомнить очень коротко. Была история с губернатором Кемеровской области Аманом Туйлеевым. Если вы помните, была страшная трагедия. Пожар в торговом центре, погибли люди. И Путин, конечно, убрал его и поставил другого человека. И потом, если память мне не изменяет, Аман Туйлеев умер.
Ну, Аман Туйлеев, безусловно, его было пора убирать, и федеральная власть уже к этому готовилась. Он был таким аксакалом, который сидел на этом месте очень давно, и уже, в общем, как бы власть у него из рук забирали. Так что это не было связано, это был повод, но это не было политическим событием, в том смысле, что вот эта трагедия привела к отставке губернатора. Я бы не оценивал ситуацию так.
Но все-таки кадровая политика Путина со ставкой на технократов провалилась, как вы думаете?
Ну, у Путина никогда не было такой кадровой политики со ставкой на технократов. Кадровая политика Путина определялась некоторыми такими стратегическими вещами, и всегда это было население как бы политического олимпа скорее силовыми, либо личными друзьями, либо выходцами из силовых структур, при которых всегда сохранялась фракция технократов, как это всегда бывает, военные хунты всегда имеют как бы группу технократов, которая поддерживает их и обеспечивает какую-то функциональность их правления. Это обычная история. И здесь тоже люди с силовым мышлением, которых любит Путин, потому что вот это ему близко, они сами не могут управлять процессами. Им нужны технократы всегда, чтобы конкретно что-то делать. А они как бы политически приглядывают за технократами. Это обычная модель для такой системы власти и для такой как бы идеологии управления. Так что ставки на технократов не было, но с годами, безусловно, притупляется какое-то внимание и чуткость, и реактивность. И есть ощущение, что ты настолько опираешься на силовые факторы политики, что, в общем, как бы провалы, которые допускаются со стороны технократического управления, они не так важны, их можно всегда купировать. И в этом смысле, конечно, последние годы мы видим такой глубокий, существенный отход от остатков меритократических принципов. То есть власть не так следит за эффективностью управленцев. И здесь еще есть проблема, что вообще путинский режим и путинский стиль управления – это такой театр эффективности. Они очень хорошо умеют, и чиновники в правительстве, и вообще управление с путинской эпохи – это человек, который должен демонстрировать эффективность, уметь демонстрировать эффективность, уметь демонстрировать свою осведомленность, как бы знание каких-то важных терминов и понятий, свою включенность. Но это все-таки имитации. И имитации, которые время от времени приводят вот к таким коллизиям, когда вдруг выясняется, что имитация была, а никакой эффективности нету, а есть, наоборот, полная некомпетентность. Это, кстати, в значительной степени характерно для самого Путина, который некомпетентен во многих сферах, в которых он хорошо демонстрирует компетентность, и у элит возникает ощущение, что эта компетентность есть. А потом выясняется, что ее совершенно нету, и это, если посмотреть на историю путинского управления, то это были такие очень ключевые, значимые, довольно много эпизодов, когда были совершены ошибки в результате некомпетентности.
Кирилл, у меня к вам последний вопрос, если можно коротко. Мы видим, как власть использует трагедию в Крокусе в своих пропагандистских целях. А что с Орском? Удастся ли им также пустить пыль в глаза населению?
Я еще раз повторюсь, что с Орском вообще ситуация такая, что само это событие, оно не имеет большого политического звучания. Политическое звучание возникает при его интерпретации, когда вводится тема коррупции, когда власти нагло себя ведут с людьми и говорят вещи несправедливые и возмущающие, и демонстрируют свою как бы некомпетентность и презрение к этой ситуации. Это и слова Куренкова, и некоторые эпизоды поведения губернатора. Это вот то, что может иметь политический эффект. А само по себе затопление, оно как бы, люди к этому относятся по-другому. Власть, как бы ненависть к власти возникает не из-за этого. Я думаю, что ситуация в Орске, она в некотором смысле помогла и выгодна для Кремля, потому что она снижает, как бы замыливает историю с Крокус-Сити холлом. Там произошла действительно большая трагедия, в которой полностью несет за нее ответственность федеральная власть. И это прямые ошибки и Путина, который заявил, что эти сведения американцев – это провокация, это прямые ошибки силовых структур, это прямое бездействие и безумный какой-то алгоритм действий, когда людей не могли вывести из здания. И это действительно история, которая демонстрирует дисфункциональность путинской власти. На ее фоне история в Орске выглядит бытовой, не очень значимый и легко регулируемый, легко разруливаемый. Надо сейчас пообещать что-то людям, надо выступить с какими-то словами сочувствия к ним, и эта ситуация разрулится, но в информационном пространстве она уже затмила и отодвинула ту проблему, которой я говорил. Тот эпизод действительно жуткой дисфункциональности и ответственность, полная ответственность властей за гибель людей, которые мы видели во время теракта.
Спасибо большое, Кирилл. Со мной на связи был политолог Кирилл Рогов. Обсудили с ним бессилие региональных чиновников и равнодушие федеральной власти. Стихийные бедствия никуда не денутся. С этим придется жить. И, в частности, в России жителям нужно надеяться на себя и готовиться к глобальному потеплению. Экологический прогноз нам дал ученый, морской геолог Константин Ранкс.
Вот это изменение климата, оно будет приводить к тому, что будет то пусто, то густо. Тут тоже ведь было, сколько лет река Урал была совершенно пересохшая. Говорили, все, Урал умер, воды в нем никогда больше не будет. Ах, была бы хорошая вода в Урале. Пожалуйста, она пришла. Нужно быть скромнее со своими желаниями. И вот тут очень важный момент. Мы должны понимать, что это не только Урал. Это сейчас вот уже там говорят Тюменская область, Курганская область, на Алтае. А несколько лет назад, вспомните, какие были жуткие наводнения у реки Амур. А это еще все будет летом. Там муссонный климат, там все начнется попозже, именно в летний период. То есть вот эти вот наводнения – это будет норма жизни. А следовательно, нормой должно быть другое строительство, проектирование. Все должно поменяться. Не случайно, вспомните, замечательнейший же пример США – это ураган Катрина, после чего прорвала дамбы и залила Новый Орлеан. И появилась новая архитектура. Дома, стоящие на высоких сваях, по-моему, там 3 метра, которые обеспечат в случае чего, что дом будет над уровнем воды в случае прорыва дамбы. Это очень правильное решение. Очень правильное решение всегда на всех своих выступлениях. Рекомендую обратить внимание, потому что он даже на русском языке есть, сайт американской службы по чрезвычайным ситуациям ФЭМА, где прямо говорится, случилось как аварии, катастрофе природной. Нужно готовиться в том числе каждому человеку. Потому что случись вот катастрофа, так люди, врачи в соседней больнице, они тоже будут потерпевшие в первый момент времени. То есть вы должны к этому, как ответственный гражданин, готовиться. И это они молодцы, потому что в Америке постоянно все крутится, твертится, то пожары, то торнадо. К этому надо и жителям России тоже привыкать. И привыкать в первую очередь ментально, понимать, что будет дальше. Еще более сложные природные условия. А надеяться на дурака-бюрократа, это, знаете, себе обойдется дороже.
Дамба, построенная за большие деньги, прорвалась, по мнению властей, то ли из-за грызунов, то ли по вине строителей. Волей-неволей в голову лезут мысли, что при таких тратах на войну на жизнь ничего не остается. На связи со мной экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Максим, я вас приветствую.
Добрый день.
Скажите, можно ли связывать трагедию в Оренбургской области с войной в Украине, которую ведет Россия?
Ну, косвенно, безусловно, можно, потому что я напомню, что восстановление на оккупированных территориях легло в значительной части на плечи российских регионов. Соответственно, ресурсов для каких-то таких вещей, вроде как починить дамбу или содержать гидротехнические сооружения, плотины, дамбы в надлежащем состоянии, или чинить трубы зимой, уже ресурсов не так много. Кроме восстановления, есть еще другая вещь. То есть там не только финансовые ресурсы задействованы, но и человеческие строители, и строительная техника. И не только на восстановление, но и на том, чтобы создавать глубоко эшелонированную, скажем так, оборону в Донецкой, Луганской, там, Херсонской областях, Запорожье. Ну, соответственно, поскольку появились новые задачи, требующие человеческих, финансовых и ресурсов в виде техники, на выполнение старых остается меньше. Ну, ничего нового, да, и цифры, которые идут туда, цифры финансовых ресурсов, Путин их называл неоднократно, там это все исчисляется триллионом. Больше-то за триллион уже давно перевалило, уже в первый год войны. Поэтому, да, безусловно, есть эта связь, и она появилась даже не с началом этой фазы войны, а еще после 2014 года, когда строили Крымский мост в ущерб строительству мосту через Лену. То есть это, здесь ничего нового.
Максим, скажите, вот прогнозы 2022 года прочили российской экономике скорый крах, которого не случилось. Начало 2024 года выдалось очень удачным для российского бюджета. Его показатели особенно выигрышно смотрятся на фоне двух предыдущих лет. Показательно, что в первом квартале этого года существенно выросли нефтегазовые доходы Российской Федерации. То есть санкции оказались бессмысленными?
Ну, во-первых, вот эти все восторженные эпитеты по поводу российского бюджета первого квартала я бы все-таки опустил, потому что все-таки первый квартал Российская Федерация закрылась дефицитом, причем многомиллиардным. Да? Это не тот триллионный дефицит, как после первого квартала 2023 года, но и не тот профицит, который наблюдался до войны. Да? То есть если сравнивать с довоенной ситуацией, безусловно, здесь ситуация, мягко говоря, аховая с бюджетом. Да, мы просто привыкли к тому, что Минфин тратит сколько угодно денег, а потом случается то, что случилось в прошлом году, в августе, девальвация рубля. Например, да? Если мы посмотрим на нефтегазовые доходы, то тоже не нужно забывать, что в первом квартале 2023 года, с которым мы можем сравнивать, цена на нефть, цена доллара была порядка 70 рублей, а сейчас примерно 92. Да? Нефтегазовые доходы, напомню, привязаны к долларам США. И платят их, конечно, компании в рублях, но рассчитываются и налог на добычу полезных ископаемых, и экспортные пошлины в долларах. Да? Поэтому здесь нужно делать поправку на девальвацию. Да, безусловно, рублей Минфин получает больше, но с поправкой на девальвацию все это немножко не так. А что касается, заработали ли или не заработали санкции, буквально с начала этого года прошло довольно много сообщений, которые свидетельствуют о том, что санкции начинают работать вот только сейчас, да. Это и сообщение о прекращении экспорта тех или иных товаров санкционных. Это и многочисленные, а теперь уже совсем близкие к панике, сообщения о том, что банки дружественных стран блокируют оплату российского импорта, а проходили сообщения о том, что оплату за нефть. В Китае в том числе. Да, Китай – наше все. Между тем, я напомню, в конце уходящей недели глава ВТБ Андрей Костин на съезде Ассоциации российских банков пожаловался на то, что процесс отказа контрагентов из дружественных стран от выполнения своих обязательств идет динамично, как он выразился. Ну, то есть стремительно нарастает.
Максим, у меня очень последний вопрос, очень короткий, за 30 секунд. Постарайтесь уложиться. Как удары по НПЗ в России влияют на мировые цены на нефть, в том числе и в США?
Я могу короче, никак не влияют. Да? Никак не влияют удары по российским НПЗ.
Хорошо, что сейчас происходит с экономикой России при рекордных расходах на войну? Тоже, если можно, очень коротко.
Если совсем коротко, то доля военно-промышленного комплекса в экономике стремительно нарастает. Да, это процесс, который чреват высокой инфляцией и дефицитом на потребительском рынке, который, я думаю, что мы увидим осенью.
Спасибо вам большое. Моим гостем и собеседником был обозреватель экономический радио «Свобода» Максим Блант. Еще одна большая новость недели. Суд ЕС признал безосновательным включение Михаила Фридмана и Петра Авина в санкционные списки. Но это решение не означает полной свободы российских миллиардеров от штрафных мер. В интернете развернулась дискуссия. Сторонники ФБК и Юлия Навальная осуждают это решение. А бизнесмен Евгений Чичваркин сетует, что оно произошло так поздно, что двух бизнесменов, которые были готовы покинуть Россию, надо было переманивать на свою сторону и сотрудничать, а не давать санкциями. Давить санкциями, простите. В итоге Фридман вернулся жить под крыло Путина. Бурная дискуссия продолжается вокруг этих двух персон. ФБК возмущается. Другие наблюдатели, типа предпринимателя Чичваркина, видят в этом положительный момент. Слово Владиславу Иноземцеву.
Это фундаментальная вещь. То есть, понимаете, вы можете обвинить. Вот смотрите, по идее, если бы это все... То есть, что такое представляет санкционный процесс, ну, в некотором приближении? Человека подозревают в каком-то преступлении. Да? Далее, даже в случае, если прокуратура возбуждает дело, возможно, какие-то обеспечительные меры. Там арест имущества, например. А дальше дело вступает в суд и разбирается. Вот ровно в этом контексте удивляет то, что дело доходит до суда на третий год после введения санкций. Можно было как-то и быстрее, наверное, разобраться. Но тот факт, что он доходит и начинает сторону слушать, и пытаются понять, где же аргумент, который связывает преступление и, так сказать, пункт обвинения, где, в какой точке Авин подорвал суверенитет Украины. Вот давайте выясним, потому что решение 23-го года, оно еще более интересно. Я даже посмотрел некоторые материалы на этот счет. Там, например, написано, что Альфа-банк имел конкретные коммерческие связи с военторгом. А в военторге продаются маечки с цифрой Z. И это вот непровержимое доказательство того, что уважаемые бизнесмены подрывают суверенитет Украины. Но, понимаете ли, с первых дней санкций 2022 года эти оба вышли из состава всех систем управления Альфа-банка и Альфа-групп. То есть если за прошедший год, когда два человека не были в России вообще, компания, в которой они формально не участвуют, установила соглашение с другим хозяйствующим субъектом, который виноват в том, что он подает военную символику, при чем тут они? Вот посмотрим, какой будет интересный следующий процесс. Потому что, на самом деле, еще раз повторю, вопрос не в том конкретно, там, преступник или некоторый российский бизнесмен. Для меня считаю, что господин Чемизов, он просто военный преступник, учитывая то, чем он занимается. Но, условно говоря, какой-нибудь производитель госпродукции где-нибудь на северо-западе России, он не является таковым. Даже если на аукционе его продукцию закупает российское министерство обороны, принцип правного доступа. Здесь нет ничего преступного. Вот, поэтому надо подходить к этому как-то четче.
США перекрыли военную и финансовую помощь Украине на отражение российской агрессии в этом году. Украинская армия понемногу сдает позиции. А в Киеве и на Западе заговорили об угрозе триумфа Владимира Путина в развязанной им гибридной войне против Европы. Хочу вам показать циничное видео из американского Белого дома. Помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уоллендер рассказывает, почему Украина не должна бить по объектам энергетической инфраструктуры в России.
Когда Украина нанесла удар по российской нефтегазовой инфраструктуре, администрация Байдена выступила с осуждением украинцев за этот удар и предложила им больше так не делать. Можете ли вы сказать мне, почему сейчас, когда Россия атакует украинский энергетический сектор, украинцы не должны атаковать энергетический сектор России?
Проблема нападения на критически важную инфраструктуру заключается в том, что это гражданские объекты. У нас есть опасения, потому что Украина придерживается самых высоких стандартов соблюдения законов вооруженных конфликтов. И это один из элементов европейской демократии.
Но русские атакуют нефтегазовую инфраструктуру в Украине, верно?
Совершенно верно.
Если вы хотите выиграть войну, вы не можете сидеть сложа руки, принимать удары и не наносить их. Так почему бы украинцам не атаковать нефтегазовую инфраструктуру в России?
Конгрессмен, у нас есть опасения по поводу нанесения ударов по гражданским объектам. Это суверенное решение Украины, но мы выразили эти опасения.
Но ведь и нефтяная, и газовая инфраструктура в России принадлежит Кремлю, правильно? Они не принадлежат компании, у которой есть акционеры и частные активы уничтожаются.
Они принадлежат частным российским гражданам, которые являются частью режима Путина. Это верно.
То есть мне кажется логично, что мы должны их уничтожить.
Почему сторонники Дональда Трампа в Конгрессе отказываются выделять обещанные Джо Байденом 60 миллиардов долларов, обсудим с политологом Александрой Филипенко. Александра, ваше отношение к выступлению Селест Воландер, заместителю министра обороны США по вопросам международной безопасности в Конгрессе, где она пыталась отбиться от жестких вопросов республиканца Остина Скотта, исходя из предвыборной ситуации в США?
Меня очень удивило это выступление Селесты Воландер, помощницы министра обороны по вопросам международной безопасности, о том, как она видит вообще войну в Украине. Такое впечатление, что здесь можно напрямую говорить о двойных стандартах. И мне кажется, что я как будто бы цитирую Соловьева или каких-то представителей российской пропаганды, которые обычно такими словами называют американских политиков и представителей вообще администрации Белого дома. Вот людьми с двойными стандартами. Но иначе никак это я воспринять не могу. Меня это не просто удивило, я бы даже сказала, некоторым образом шокировало.
Означает ли этот эпизод, что можно забыть про законопроект о помощи Украине, и Киев должен закрыть этот американский кейс, и теперь одна надежда на европейских партнеров?
Мне кажется, что нужно воспринимать картину гораздо в более широком смысле. Мы сейчас очень концентрируемся на некоторых деталях. Если смотрим исключительно на одно выступление одного чиновника в Вашингтоне или на одно предложение относительно патриотов, которые Европа должна поставить, нужно смотреть на большую картину. И мне кажется, еще очень важно обращать внимание на то, какое противостояние происходит не только внутри Демократической партии, но и внутри Республиканской партии. А сейчас там одна из представительниц трампистского крыла Республиканской партии угрожает поставить вопрос о снятии спикера Нижней палаты, спикера Палаты представителей, того самого, который все никак не хочет выносить на голосование вопрос о законопроекте помощи Украине. И в случае, если действительно она вынесет, Мэйджори Тейлор Грин вынесет на голосование вопрос о снятии Майка Джонсона, вполне возможно, Майк Джонсон будет вынужден обратиться к демократам с просьбой не голосовать за его снятие. И что же он должен пообещать демократической партии за это? Скорее всего, в том числе, вынесение на голосование законопроекта о помощи Украине. Поэтому, как мне кажется, благодаря партийной борьбе внутри республиканской партии, сейчас как раз законопроект о помощи Украине может наоборот появиться на повестке дня, а борьба внутри демократической партии, это все-таки эти голоса, они скорее минимально слышны внутри демократической партии. И несмотря на то, что некоторые демократы говорят о том, что стратегия «ничего об Украине без Украины», «nothing about Ukraine without Ukraine» устарела, тем не менее, все равно Белый дом на данный момент и большинство демократов придерживаются именно такой стратегии.
Со мной на связи историк, изучающий подробно войну России в Украине, Николай Митрохин. Николай, добрый день. Турция предложила новый проект мирного договора для России и Украины «Новая Европа». Песков заявил, что Москва готова вернуться к переговорам с Киевом в стамбульском формате двухлетней давности. На переговорах в Стамбуле Россия требовала, чтобы Украина отказалась от части своих территорий. Как вы относитесь вот к этим новостям?
Скажем так, есть официальная позиция Украины, которая вообще до сих пор Зеленский повторяет про возвращение к границам 91 года, причем вооруженным путем. Есть как бы позиция, скажем так, неформальная политологическая в Украине, где осмысляют как бы варианты, где же мы сейчас находимся и какая же наша лучшая перспектива, так сказать, с учетом имеющихся реалий. Условно говоря, на среднем уровне мечтают закрепить фронт на той точке, на которой есть сейчас, как бы, чтобы в условиях фактической блокады поставок вооружений со стороны США совершенно не ясно, чем закончится этот год, вот, не говоря о перспективах всей войны. Вот, поэтому я думаю, что как бы, если несколько уровней обсуждения этих вопросов, много вопросов по гарантиям того, что Россия будет выполнять какие-либо договоренности, в том числе предложенные Турцией, и пока этот вопрос подвешен, так сказать, и я думаю, будет много еще обсуждаться. Вообще на кону стоит политическая судьба Зеленского, да, который обещал одно, надеживал одно, так сказать, а сейчас уже совсем все по-другому. очевидные проблемы внутри украинской политической элиты, украинского политического класса, что все эти проблемы взаимосвязаны, взаимозавязаны. Вот. Неизвестно, как отреагирует там ультрапатриотическая часть украинского общества на любые мирные договоренности, кроме, так сказать, обещанных вывода всех российских войск с территории Украины. Надо смотреть за процессом, но шансы достичь какого-либо мирного соглашения сейчас я оцениваю довольно пессимистически.
Николай, тем временем Верховная Рада приняла закон о мобилизации в Украине. Сколько могут мобилизовать людей? Вот в СМИ звучат разные сообщения, что люди не хотят воевать. Как это сказывается на духе в армии?
Ну, действительно, и в том числе люди, с которыми я связан в Украине, тоже говорят, что народ воевать не хочет. Так сказать, мужики прячутся от нарядов территориальных центров комплектации по домам. Даже в магазин не хотят выходить. То есть общее число людей, имеющих уже повестки, но укрывающихся от мобилизации, оценивается до нескольких миллионов человек. Вот, там, по 30 тысяч человек на область, даже небольшую, это уже объявленные цифры самими украинскими властями. Значит, официально было сказано, что нам не надо того полумиллиона человек, на которых настаивал Залужный, то будет как бы волнами производиться ротация и докомплектация. Полмиллиона — это слишком высокая цифра. Понятно, что за счет понижения призывного возраста там есть какие-то лояльные 100-200 тысяч молодых людей, которые пойдут в любом случае, как бы, если их призовут. Вот. Но вопрос, где набрать там дополнительно еще 300, 400, 500 тысяч. Буквально вчера объявили о том, что все-таки удается проводить плановую ротацию частей, которые... и воинов, которые уже 2 года воюют, значит, что еще больше людей понадобится. Вот. Поэтому я думаю, что какой-то набор будет, то есть, условно говоря, 300-350 тысяч удастся набрать, вот. А дальше могут возникнуть проблемы, но как бы на самом деле в Украине есть много способов, как прижать, как найти людей, так сказать. Так что я думаю, что это будет реализовываться.
Тем временем российские суды в марте выносили по 34 приговора в день за самоволку. Обычно выносят условный срок, чтобы можно было отказника отправить воевать. Еще была новость, что власти Российской Федерации обманом заманивают индусов на войну. То есть в России тоже неохотно идут воевать. Ждать ли всеобщей мобилизации?
Нет, я не думаю. Так сказать, то есть имеющиеся инциденты на самом деле носят все-таки... Ну, побочный характер. То есть, если говорить об индусах, там можно говорить о нескольких стах человеках. Там были и непальцы, и еще кто-то, вот, и сирийцы. Вот. Но это все периферийное. Основной как бы, вопрос в следующем, что есть некая как бы, большая доля в России неприкаянного мужского населения, условно, там охранники, водители, экспедиторы и все прочее, вот, которые сейчас получают в провинции... Ну, зарплату меньше 50 тысяч. Вот, например, только что были оглашены данные, что в Смоленской области рядовой патрульный милиционер получает 25 тысяч рублей в месяц. Вот. А если он пойдет на войну, он будет получать 250 тысяч. Вот. Поэтому его же семья, которой, например, надо разменять как бы однушку или двушку на трешку, да, так сказать, будет его выпихивать на эту войну, чтобы он там полгода хотя бы провоевал, тогда бы они могли произвести подобного рода размен. Вот, это подобных житейских историй масса. Вот, поэтому, я думаю, в России есть достаточно высокий потенциал как бы, наемничества. Это прямо скажем, когда службы за огромные деньги – это наемничество. Вот, и если мобилизация когда-нибудь будет, в чем я сильно сомневаюсь, просто у России нет пока достаточного количества обмундирования, вооружений для того, чтобы сформировать какие-то масштабные новые части – на сотни тысяч человек. Вот, когда, если у России такой потенциал будет, то она сможет призвать.
Николай, военная помощь Украине от США. Зеленский заявил, что новое наступление будет более успешным. Что он может предпринять? Как может помочь, как помощь союзникам может переломить ситуацию?
Я думаю, ну, то есть основные надежды Украины связаны с прибытием самолетов F-16, которые якобы обеспечат господство в воздухе и дадут украинской армии некие новые возможности, но, в принципе, я подобное заявление Зеленского оцениваю как пропагандистский фейк, не более того. Максимум, что могут сделать, это попытаться в низовье Днепра пересечь, создать новый плацдарм на левом берегу, там что-то отвоевать. Там есть технические возможности, но это очень скромное с военной точки зрения продвижение.
Очень короткий вопрос на 30 секунд. Можно ли говорить, что Германия сегодня главный союзник Киева?
Да, сегодня объявлено о поставках третьей батареи «Патриот», что, несомненно, так сказать, вывозит Германию в число ведущих союзников Украины.
И еще один дополнительный вопрос. Харьков сдадут или он продержится?
Нет, Харьков невозможно взять имеющимися российскими силами. Это огромный город. У России просто нет такого количества боеприпасов, да и людей, чтобы обеспечить взятие Харькова.
Спасибо вам большое. Моим собеседником был историк Николай Митрохин. На этом я заканчиваю эфир программы «Грани времени». Смотрите нас на сайте Радио Свобода и телеканале «Настоящее время». Увидимся через неделю.